Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Либо он сам атеист, либо у него есть знакомые атеисты, которые как-то поставили его вопрос каким-то вопросом в тупик. Так что как раз вот сейчас у нас хорошая возможность поговорить об атеизме, о неверии в Бога. Я напомню, уже вопросы пришли, но я напомню, как можно с нами связаться. Можно позвонить по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно прислать сообщение нам на Viber или WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений на Pager. Православие, как и все остальные религии, утверждают, что спасутся только его адепты. Все остальное человечество создано для ада. Но как человек может разобраться во всем этом хитросплетении религии? Не странно ли было бы со стороны Бога давать такой запутанный путь спасения, который практически невозможно найти, особенно если ты родился в неправославной стране? Значит, какой, собственно, путь спасения дает Бог? Это личность Иисуса Христа. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть для нас первична не религиозная традиция как таковая, а для нас первичен Иисус Христос. И мы спасаемся или гибнем в зависимости от нашего отношения к Иисусу Христу. Поэтому это ситуация, которую нельзя назвать вот особенно запутанной, потому что речь идет о достаточно простом выборе по отношению к этой личности, к Иисусу Христу. Доверяю я ему или нет? Могу ли я на него полагаться? И действительно, наше вечное спасение определяется тем, как мы относимся к Иисусу Христу. Ну, как православный человек, я вам скажу, что идет сначала. Понимаете, мы принадлежим к церкви, потому что мы сначала уверовали в Иисуса Христа. Церковь — это сообщество, где пребывает Иисус Христос, где возвещается Его Слово, где совершаются таинства, которые Он установил. То есть все начинается с отношения к определенной личности. Иисус Христос говорит: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Или в другом месте: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». И вот мы либо отзываемся на эти Его слова, либо нет. И Библия сравнивает Царство Божие с пиром, на который царь позвал гостей, и эти гости отказались прийти там под разными предлогами. И он послал своих слуг, чтобы они созвали людей на улицах, всех, кого они найдут. И вот пир — это такое место, куда человек приходит или отказывается прийти по своей воле. И Христос уже уготовил нам вечное спасение. Он уже сделал все необходимое для этого. Он уже умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И, как сказано в Евангелии, приходите, ибо все готово. И наше вечное спасение определяется тем, так мы приходим или нет. Если я не захочу войти в дверь, я окажусь за дверью. Христос — это не одна из религий. Это Бог, который стал человеком, пришел к нам во плоти, и Он ожидает от нас какого-то ответа. Еще одно сообщение. Вы приводите разные доказательства бытия Божия, которые не кажутся мне убедительными, но главное, неспособность воспринять эти доказательства и таким образом неспособность поверить, каким образом она делает человека настолько виновным, чтобы попасть в ад. Так это не делает человека настолько виновным, чтобы попасть в ад. Как раз какая-то неспособность что-то понять, какая-то интеллектуальная немощь не делает человека виновным. Нет, конечно. Виновным человека делают его конкретные грехи, конкретные решения, которые он принимает в своей жизни. Человек, скажем так, благая весть, она уже застает человека виновным. Она не делает человека виновным, она застает человека в состоянии греха и преступления и вины. Это, понимаете, как вам сказать, нам легко признавать других людей грешниками. Вот другие люди, они грешники, они виноваты. Если есть праведный Бог, то он их осудит. Но Библия говорит о том, что мы все грешники. Если мы хорошенечко задумаемся о своей жизни, мы обнаружим, что мы тоже грешники. И мы осуждены, мы виновны. Мы виновны не потому, что нас не убедили доказательства бытия Божия. Мы виновны по другим причинам. Мы совершили множество грехов в своей жизни, мы живем не так, как мы должны жить, не так, как мы созданы жить. И Христос предлагает нам как раз не осуждение, Он предлагает нам избавление от вины, Он умер за наши грехи. И мы можем довериться Ему, покориться Ему и принять эту жертву, которую Он за нас принес. Что касается доказательств там, бытия Божия, которые вот, являются там, сложными, как вам сказать, есть два доказательства, на которые обращает внимание апостол Павел, и они как раз несложные. Первое, вернее, второе апостол, по-моему, да, все-таки, по-моему, оно первому апостолу, это то, что вечная сила и божество его от рассматривания творений видимы. Причем, видимо, не только на уровне науки, так сказать. Вот я, когда я узнал, как устроен атом углерода, я поразился, как это все, насколько это гениальное изобретение. Но красота окружающего мира свидетельствует о Творце. Как говорит Платон в диалоге Тимей, что космос прекрасен, поэтому строитель его благ. И второе, более важное, на мой взгляд, свидетельство Бога о себе — это нравственный закон. Наше переживание добра и зла. И наше переживание добра и зла является либо иллюзией, либо нет. И вот если нет Бога, то наше переживание добра и зла — это просто иллюзия. И об этом очень хорошо, он тут проделал большую работу, мы должны сказать ему спасибо, пишет в частности Ричард Докинс. Там, Докинс, он известен своей замечательной фразой, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия. То есть во Вселенной нет какого-то объективного добра и зла. И это значит, что наше переживание добра и зла — это просто некая иллюзия. Вот я читал историю про, я не помню, как его звали, но какой-то известный был индийский политический деятель, и он учился в Англии. Он из своей родной Индии где-то в достаточно давно уже приехал в эту самую Англию, которая была тогда колониальной сверхдержавой и, в общем-то, так сказать, была столица. И он туда приехал, в Англию, и он увидел, что англичане, у них нет никакой индийской духовности, они там говядину уплетают за обе щеки, вообще страшные люди, но при этом они живут гораздо более богато и благоустроенно, чем индийцы. А индийцы, они очень высокодуховные, они такие все, у них такие все священные традиции, но они живут очень бедно и пыльно. И он пришел в такое огорчение на свою родную страну, на свои традиции, что он специально пришел и съел говяжий бифштекс. И это то, что вот в его традициях было ужасно, вот нельзя было делать, страшное табу. И он съел этот говяжий бифштекс, и ему было ужасно. Он чувствовал себя отвратительно. Он испытывал глубочайшие нравственные терзания по этому поводу. Ну и мы смотрим со стороны на этого индуса и говорим, ну да, ну парни так воспитали, ему сказали, что есть говядина, страшный ужас, а мы ничего, мы тут чуть не каждый день едим и не паримся. Так вот, если нет объективного морального закона, то все нравственные запреты — это как запрет на говядину. Просто вы выросли в обществе, где существуют такие-то требования к людям. Вы привыкли их соблюдать. Вы будете чувствовать себя неуютно, если вы их нарушите. И в этом случае любые нравственные суждения и любые угрызения совести, там, любое вообще нравственное переживание — это только результат общественной индоктринации. То есть совесть в этом случае иллюзорна. Она ни на что не указывает, ни о чем не свидетельствует. Очень хорошо, очень хорошая есть такая статья у Докинза «Давайте перестанем лупить машину Бейзела», где он говорит, что наше негодование на злодеев — это всего-навсего результат миллионов лет эволюции, которая вбила в нас эту реакцию, потому что на самом деле на что тут негодовать? У человека нет свободной воли, и то, что у него в мозгах сварилось, сварилось по неизбежным законам природы. И вот если мы верим, что нравственный закон реален, что добро и зло существует на самом деле, мы неизбежно верим в Бога. Мы неизбежно признаем, что есть некая нравственная инстанция, которая является источником наших моральных оценок. И вот отвергать это нравственное переживание, это уже составляет вину, это уже составляет преступление. А если мы признаем, что существует объективный нравственный закон, то мы неизбежно приходим к тому, что у этого закона есть автор. Потому что нравственные предпочтения могут быть только у личности. Так, еще один пришел вопрос. Простите, совершенно вас не понимаю, почему общество не может быть источником нравственного закона? Потому что мы его таким никогда не считаем и не признаем. Ну, смотрите, вот есть общество, в котором существует, допустим, убийство чести. Там вот на женщину или на девушку молодую пало подозрение в блуде, обоснованное или нет, но пало. И мужчины из ее семьи должны ее убить, чтобы снять позор с семьи. Это обычай, это очень глубоко укорененная традиция. И мы с вами скажем, что этому обществу повиноваться нельзя. Есть масса примеров обществ, когда мы на них посмотрим и скажем, не, вот этого общества мы не должны повиноваться. Любые общественные реформы, любые исправления нравов, они возможны только в том случае, если мы признаем, что общество не является, не обладает последним словом. Есть какие-то стандарты справедливости, которые находятся над этим обществом. Так, Евгений спрашивает. Так, благословение вам. Интересно ваше личное мнение насчет происходящих ныне природных катаклизмов. В последнее время резко участились и увеличились в масштабах различные природные бедствия, включая беспрецедентные вещи. Полное вымирание многих видов насекомых, новые абсолютные рекорды температуры и так далее. Как по-вашему, можно это рассматривать как предвестник грядущего конца эпохи, в смысле второго пришествия? Ну, вы знаете, вообще в Священном Писании нас призывают постоянно быть готовыми ко второму пришествию. То есть не то, что вот какие-то особые знамения происходят, а то, что второе пришествие неизбежно, и мы с ним столкнемся. Мы с ним столкнемся либо в теле, либо это при жизни нашего поколения, либо это будет позже, но мы все равно, человек вечен, мы неизбежно столкнемся с этим событием. И мы должны быть к нему готовы, мы должны на него ориентироваться, мы должны из него исходить. Из того, что второе пришествие, несомненно, будет. Что касается усматривания признаков второго пришествия в природных катаклизмах, ну, как вам сказать, есть два ошибочных отношения к второму пришествию. Первое — это вот «не скоро придет господин мой», когда человек думает, что это к нему не относится, все. И не беспокоиться. А второе, когда человек впадает в эсхатологическую панику, как апостол Павел пишет во втором послании к Фессалоникийцам, он говорит, что вы не должны смущаться и думать, что вот уже наступает День Христов, потому что там люди бросали работу, ничего не делали, суетились, вообще очень волновались по поводу того, что вот-вот будет второе пришествие, зачем нам тогда жить обычной жизнью. И нужно избегать и такой расслабленности, и какой-то такой эсхатологической напряженности. Я думаю, что, конечно, есть признаки того, что мы приближаемся уже к этим всем событиям, но они скорее находятся в социальной среде, они находятся в том, что происходит в мире людей. В мире людей происходит постепенная дехристианизация христианского мира и происходит постепенное формирование глобальных центров власти. То есть еще нет там, вот я думаю, что люди, которые говорят о том, что вот прям уже есть глобальное правительство, они не правы, но глобальное правительство, оно уже проектируется, оно уже на подходе, и о нем уже говорят достаточно открыто. Пока его нет, конечно, оно пока еще там печати не раздает. Но дело к этому движется.
100 вопросов атеиста.
Екатерина, в прошлый раз я попросил вас прокомментировать сожжение санкционных свиней какими-то выродками. Видео с их мучений не так давно было в интернете. От ответа вы ушли в демагогию, повторяю просьбу. Вы проповедуете межвидовой фашизм, ставя человека выше и ценнее всех животных, ссылаясь на некий духовный опыт. Плюс вы полностью поддерживаете путинский режим. Скажите, пожалуйста, вслух проартикулируйте внятно ваше всецелое одобрение сожжения санкционного живого мяса. Они же просто мясо для вас, да? Духовный опыт вам так говорит. Вы знаете, я сижу постоянно в интернете, и я не видел ни про каких сожженных санкционных свиней. Поэтому мне как-то совершенно неизвестно об этой новости, и мне ее трудно комментировать. Если бы такое произошло, конечно же, это было чрезвычайно аморальным поступком. И, насколько я понимаю, преступлением, там есть жестокое обращение с животными, это где-то предусмотрено в законах. Значит, поэтому, конечно же, я не стал бы одобрять сожжение каких-либо свиней. Но из этого никак не следует, что свиньи равны людям. Понимаете? Из того, что мучить кошек чрезвычайно дурно, никак не следует, что кошки равны людям. Поэтому ваш как бы довод тут не работает. Что касается межвидового фашизма, то понимаете, в чем ложь-то фашизма? Ложь фашизма в том, что он говорит о неравенстве рас, в то время как это неправда. Нет такой вещи, как неравенство рас. Все люди равны, потому что все люди созданы по образу Божию. А вот между видами равенства, конечно же, нет. И, конечно же, собака, она сильно отличается от таракана. И почему-то вы возмутились предполагаемым сожжением свиней, но вас совершенно не трогает судьба комаров, которые массово истребляются репеллентами. И вы уже понимаете, что есть разница между собакой и комаром, или свиньей и комаром. И есть огромная разница между человеком и свиньей. Это не значит, что свинью нужно бессмысленно мучить. Нет, конечно. Но это значит, что между человеком и свиньей есть разница. Если какая-нибудь свинья мне сейчас позвонит в прямой эфир или каким-то иным образом с нами свяжется и убедительно засвидетельствует, что свиньи могут вступать в дискуссии об атеизме, я немедленно принесу извинения и признаю за свиньями такую возможность. Андрей, вы говорите, что у животных нет мышления, когда вас заваливают фактами об обратном, тот же Панчин. Вы начинаете говорить, что у животных нет абстрактного мышления. Когда он приводит пример абстрактного мышления у животных, вы говорите, что имели в виду, что у животных нет такого мышления, как у людей. То есть попросту начинаете откровенную болтологию, игру в отодвигание ворот. В связи с этим вспоминается анекдот. В цирке номер. Свинья играет на скрипке. Все в величайшем восторге, лишь один угрюмый тип недоволен. Его спрашивает сосед по креслу. Вы не удивлены? Это же невероятно. Ну, не ойстрах, что ни говори. Анекдот очень хороший, но нет же свиней, играющих на скрипке. Нету. И Панчин, по-моему, несомненнейшим образом принадлежит к виду Homo sapiens. Вот если бы представители других биологических видов вступили бы с нами в беседу, мне осталось бы признать, что да, представители других биологических видов обладают мышлением. Екатерина, объясните, почему мне мой духовный опыт говорит о том, что, скажем, жизнь бездомного котенка на улице гораздо ценнее вашей жизни или жизни членов вашей семьи, скажем. Так, если умрет котенок, мне жалко до слез. Если умрете вы, мне будет совершенно по барабану. Скажите, почему вы считаете, что мой духовный опыт неправилен, а ваш межвидовой фашизм правилен? Ну, точно так же, как мы отличаем галлюцинации от реальных объектов. Ну, вот выхожу я, допустим, на улицу и вижу, что там розовый слон такой стоит. Я, конечно же, буду удивлен этим зрелищем, и я подумаю, не галлюцинация ли это. Но если я обнаружу там толпу народа, которая точно так же таращится на этого розового слона и думает, откуда это он взялся, значит, вокруг бегают там пожарные, милиция и еще кто-нибудь, кто пытается как-то понять, что с этим всем делать, и люди горячо обсуждают розового слона, и по новостям идут сообщения, что в таком-то районе объявился розовый слон, все думают, откуда это он взялся, ну, мне останется признать, что да, он реально существует. Когда опыт множества людей, принадлежащих к самым разным цивилизациям, говорят, что человеческая жизнь, несомненно, ценнее, чем жизнь животного, значит, нравственный, это еще не духовный, это нравственный опыт, значит, я признаю, что это не моя частная галлюцинация, это нравственный опыт всех людей вообще. Андрей, с чего вы взяли, что человек ценнее свиньи? С того, что человек сотворен по образу Божию, а свинья нет, если говорить, так сказать, богословски. Но с того, что есть нравственная очевидность, которая разделяется людьми во всех культурах. Чего я взял, что небо голубое? Оно голубое, его таким видят все люди. Чего я взял, что вода мокрая? Вот с того, что это непосредственный опыт, переживаемый множеством людей. Нравственный опыт ценности человеческой жизни – это тоже нечто, переживаемое всеми людьми. Это, знаете, я читал историю обращения одной девушки, она живет в Америке, и она принадлежала сначала к поклонникам известного философа Питера Сингера, который очень тоже любит свиней, считает, что свиньи, они очень умные животные, их ни в коем случае нельзя есть, это страшно, что их едят. Но он выступает в то же время за инфантицид, то есть не только за аборт, он за то, что и младенцев можно лишать жизни. И вот она была как бы его большой поклонницей, находилась в русле этих взглядов, потом события развивались своим чередом, она вышла замуж, родила ребенка, держала на руках этого ребенка, посмотрела ему в лицо и поняла, насколько, в какую дикую чушь она верила. Что да, вот этот ребенок у нее на руках, он обладает некой ценностью, несопоставимой с ценностью свиньи.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Дмитрий, просто балдею от вашей демагогии, человек ценнее свиньи, потому что не может ничего человеку сказать. Это вы разглагольствовали только что. Будьте добры, скажите что-нибудь дельфину на ультразвуковом языке, пока вы этого не сделаете. Я буду считать вас недостойным дельфина Слава-Буда. Видите ли, мы могли бы общаться с дельфинами, если бы дельфины этого хотели, имели такую возможность, потому что сейчас люди уже в состоянии декодировать практически любой язык. Записали бы возвышенную речь дельфина на компьютер, проанализировали бы, разложили. Если бы там была содержательная речь, мы бы ее уже понимали. То есть это не вопрос просто разницы в языках. Это вопрос того, что дельфины не обладают сознанием и не говорят на человеческих языках.
100 вопросов атеиста.
Как вы относитесь к известной инфографике, что чем больше строится церквей, тем меньше строится школ? Знаете, вот как в огороде Бузина, а в Киеве дядька, потому что меньше строится школ в связи с общим старением населения. Там у нас средний возраст населения в России около 40 лет. И у нас меньше детей рождается, чем рождалось, не знаю, 40 лет назад. И это общеевропейская тенденция. Она, конечно, печальна. Но чем меньше детей, тем меньше, соответственно, открывается детских садов и школ. И строительство церквей, понимаете, вот если бы строились церкви, были какие-то толпы детей, которые были бы лишены возможности пойти в школы и детские сады. А почему они были бы лишены такой возможности? Потому что правительство взяло там средства, предназначенные для строительства детских садов, и вложило бы их злодейски в строительство церквей. Был бы о чем говорить. Но на самом-то деле школы могут не строиться новые, даже закрываться старые, просто из-за того, что население стареет. И вот в этом церковь не виновата абсолютно, потому что я прихожу на воскресную литургию, и там детей толпы, там детей больше, чем взрослых. У православных людей, которые постоянно ходят в церковь, у них с рождаемостью все намного лучше, чем в среднем по стране. Но вот то, что меньше там детских садов, ну, это абсолютно понятно, почему меньше. Просто потому что рождаемость низкая. Низкая рождаемость в среднем население стареет, и это, увы, не результат деятельности церкви, ровно наоборот. Дмитрий, что за бред вы несете, говоря, что дельфины не обладают сознанием, поскольку не говорят по-человечески? Но вы же не говорите по-дельфине, вы тоже не обладаете сознанием. Понимаете, в чем дело? Язык, чужой язык, в том числе предполагаемый язык другого вида, его можно было бы декодировать, его можно было бы понять, о чем человек говорит. Вот есть, там, допустим, китайский язык, он устроен абсолютно не так, как индоевропейские языки, с ним очень трудно иметь дело, но, учитывая рост влияния Китая, люди учат китайский язык и выучивают. И выучивают. И можно найти какой-то промежуточный язык, не знаю, я вот там с китайцами общался по-английски. То, что существо говорит на непонятном языке, это не отрицает его сознание, конечно. Ну, дельфины не говорят на непонятном языке, они не говорят на языке вообще. У них есть система сигналов, но у них отсутствует культура. Не существует артефактов, созданных дельфинами, понимаете? Не существует книг, написанных дельфинами, не существует храмов, воздвигнутых дельфинами. То есть, увы, это, конечно, очень романтично. Я помню, в детстве были даже какие-то документальные фильмы про разумных дельфинов, но цивилизации у них нет, и они в этом отношении абсолютно не похожи на людей, находятся в другой графе классификации. То есть вот отрицать то, что человек обладает уникальными качествами, уникально отличается от всего животного мира, ну, это, мне кажется, совершенно бессмысленным. Там, с точки зрения атеизма или с точки зрения веры, просто отличие человека от других животных, это такой вот биологический факт, который, ну, может нам нравиться, может не нравиться, но это уж так, независимо от наших религиозных убеждений. Вот есть телефонный звонок у нас. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Ну, я немножко разбавлю вашу дельфинью тему, если позволите. Значит, ну вот смотрите, значит, в материалистической картине мира неизменные законы природы и предыдущее состояние Вселенной, как системы в целом и отдельных ее элементов, они у нас ни разу не мешают возникновению сложных феноменов вообще и такого сложного феномена, как мышление в частности. В философии, как вы знаете, может быть, такое порождение сложного из простого называется эмерджентизм. То есть мышление – это свойство мозга, а не отдельная каузальная независимая субстанция. И таким образом, ваше мнение о невозможности возникновения мышления в материализме, оно несостоятельно. Это во-первых. И во-вторых, ну, смотрите, вот точно так же несостоятельно ваше мнение о невозможности реализации процесса мышления в материализме. Вы ошибочно связываете этот процесс со свободой воли, но мышление – это ведь не только порождение рациональных, осознаваемых мыслей, это еще и моделирование образов объектов из черточек, которые человек видит на самом деле вместо объектов, и затем уже распознавание этих объектов по этим черточкам. Все эти процессы, они происходят помимо вашей свободной воли. Такие вот дела.
Угу. Понимаете, эмерджентизм – это слово, которое, в общем-то, ничего не обозначает и ничего не объясняет. Это просто, ну, как вам сказать... Могут ли возникать сложные объекты в результате развития там, материи? Ну, допустим. Примем это, что может. Но мышление — это не просто сложный объект. Мышление — это нечто принципиально другое. Как мы уже говорили об этом, мышление — это процесс выводов из предпосылок. И выводы и предпосылки, их связывает логическая последовательность. Между тем, если мышление есть продукт мозга, и мозг, материальных процессов, происходящих в мозге, то эти процессы детерминируются законами природы и детерминируются полностью материальной причинностью. То есть те или иные мысли должны развиваться у вас в голове, если материализм истинен, потому что в вашем мозге происходят те или иные физико-химические реакции. Эти физико-химические реакции полностью детерминированы законами природы. Таким образом, выводы, к которым вы приходите, зависят не от предпосылок, они зависят от состояния материи в коре вашего головного мозга. Эта материя ведет себя в соответствии с законами природы никак иначе. И таким образом, вот эта физическая последовательность может совпасть с логической только чисто случайно, и это крайне маловероятно. Таким образом, в чисто материалистической вселенной мышления не существует. Сложные процессы, ну да, ну скажем, вот, не знаю, ураган очень сложный процесс. Вот все ругаются на синоптиков, что они ничего не предсказывают. На самом деле, у них чрезвычайно трудная работа вот, предсказывать поведение всех этих воздушных масс. Это к ним как-то и нападать на них не надо. А вот мышление — это процесс, который принципиально отличается, его нельзя свести к физической последовательности. И просто такое, если мы произнесем слово «эмерджентизм», это абсолютно не решит нашу проблему. Это мы просто попытаемся спрятаться от этой проблемы за каким-нибудь красивым словом. Поэтому свобода... Да, что касается свободной воли, то у нас уже шла об этом речь. Свободная воля — это наш непосредственный опыт, наше непосредственное переживание. Мы воспринимаем себя как авторов наших действий. И это то, что мы знаем с несомненностью о себе и о мире, то, что у нас есть свободная воля. А если некое мировоззрение, некая философия заявляет, что у нас свободной воли нет, то оно занимается тем, что отрицает наш опыт. Вот свободная воля — это настолько базовый опыт, что его непонятно, чем можно было бы перекрыть. Вот представьте себе, что там, не знаю, этот Декарт говорит, я мыслю, следовательно, я существую. А ему говорят, да ничего ты не существуешь. Ну, как, для того, чтобы мыслить, нужно существовать. Для того, чтобы обратить внимание на чьи-то аргументы и к ним прислушаться, нужно совершить акт свободной воли. Материализм требует от меня признать, что не существует свободной воли, но как бы я мог это признать, если ее действительно не существует? Ведь для того, чтобы согласиться с материалистами, я должен как раз-таки совершить акт свободной воли. Если материализм верен, никакой свободной воли у меня нет. То есть материализм неизбежно сам себя опровергает. Конечно, человек может сделать героическое усилие и сказать... А вот я не знаю. И вообще, ну, так обычно и говорят, что да, есть такая вот твердая проблема сознания, так называемая, и мы не знаем, как ее решить. Но вот мы все равно материалисты, хотя это тайна, да, загадка, но, понимаете, загадки-то бывают двух видов. Бывают загадки, которые могут быть когда-то решены. Допустим, загадка происхождения жизни. Я не исключаю... что при том, что это огромная загадка, никто не знает, как появилась первая ДНК, я не исключаю, что когда-нибудь в будущем наука эту загадку разрешит. Это никак не подорвет моей веры в Бога. Но бывают такого рода загадки, которые не могут быть разрешены в принципе. Вот это даже не загадка, это просто логический абсурд, когда материалисты развивают аргументацию и обращаются к моей свободной воле, чтобы я эту аргументацию принял, с целью доказать мне, что аргументация невозможна и свободной воли не существует. Поэтому материализм, он сам себя опровергает просто с неизбежностью. То есть я не думаю, что когда-нибудь в будущем люди совершат какие-нибудь вот такие научные открытия, которые позволят нам разрешить этот вопрос, потому что это не вопрос научных знаний. Это именно вопрос логики и философии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Екатерина, вы в 150-й раз приводите одну и ту же байку про то, как какая-то женщина отелилась. Ой, простите, родила, и вдруг стала считать свою личинку ценностью. Что этим вы хотите сказать? Что у самки гормоны в голову ударили, и что? Ну, то, что отрицает ценность человека, мы отрицаем неизбежно наш опыт. Ну, вообще, на каком основании мы делаем выводы об истине? На каком основании мы делаем выводы о том, что существует или не существует? На основании нашего опыта. Ну, есть какие-то еще данные? Ну, или на основании опыта других людей, о которых они нам сообщают. Нравственное переживание, переживание ценности человека – это тоже часть нашего опыта. Если вы говорите, я не принимаю этот опыт, я его отказываюсь рассматривать – ну что же, вы расписываете в своем поражении, потому что мировоззрение, которое не может интегрировать, в частности, нравственный опыт человека, это мировоззрение неизбежно дефектное. Это мировоззрение, которое само себя опровергает. Но представьте себе, у меня есть мировоззрение, которое отрицает существование света. Я принципиально хожу с закрытыми глазами, и более того, я их еще сверху завязываю, чтобы вот точно свет не проникал. Люди меня уверяют, послушай, ну вот люди вокруг тебя видят свет, люди вокруг тебя видят цвета, люди вокруг тебя вообще видят весь мир, доступный благодаря свету. А я говорю, ну и что, это у вас все глюки. Ну, в принципе, я могу занять такую позицию, да. Но это будет свидетельствовать об очевидной и гротескной неадекватности моего мировоззрения. Сергей, никак не добьюсь от вас ответа на вопрос о том, как не перестать считать религию идиотизмом и захотеть поверить в Бога, проявив якобы существующую у меня свободную волю. Вы мне говорите, что, мол, нужно проявить усилия. Неужели вы не понимаете? Это не ответ на мой вопрос, поскольку я мгновенно спрошу у вас, как мне захотеть проявлять усилия? Нет у моего мозга мотивации проявлять, и все тут. В чем свобода воли-то? Ну, вот вы по свободной воле, очевидно, написали это сообщение. Но если отвечать по существу вашего вопроса, как не перестать считать религию идиотизмом? Ну, смотрите, допустим, есть люди, которые отрицают, ну, к примеру, теорию эволюции. И они считают ее идиотизмом. Что им можно посоветовать? Ознакомьтесь с литературой по вопросу, побеседуйте с людьми, выясните, о чем там вообще речь идет. Аналогично с верой в Бога. Просто выясните, что это такое. Просто наберите об этом побольше сведений. Попробуйте... знаете, даже поиграть в это. Ну, как Штирлиц, там этот, кто он был, майор или полковник Исаев, который играл в Штирлица. Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами верующего.
100 вопросов атеиста.
Андрей, худеевская логика, отражение в зеркале не зависит от отображаемого объекта, оно зависит от состояния материи в зеркале, если материализм верен. Следовательно, отражение нематериально. В каком-то смысле да, потому что для того, чтобы вы восприняли изображение в зеркале, вы должны обладать сознанием и распознавать это изображение. Потому что иначе, ну, смотрите, животные не видят изображений в зеркале обычно. Ну, может, какие-то высокоразвитые животные видят, но уже требуется определенный уровень мозга. Так, но сознание это в любом случае не отражение. Это была ленинская теория отражения, но вот сейчас она уже забыта. Мышление – вычислительный процесс, происходящий во многих живых, а теперь уже в неживых системах. Панчин вас буквально завалил примерами абстрактного мышления о животных. Например, в книге приматолога Франца де Вааля. Так, уже, послушайте, мне кажется, что мы ходим уже по кругу. Приведите в студию мыслящее животное, пожалуйста. И Франц де Вааль – это человек. Знаете, я в курсе за Франца де Вааля. Я видел его фотографии. Я даже видел его в съемках, как он там движется. И я вам точно говорю, что Франц де Вааль принадлежит к виду Homo sapiens. Тут ничего не поделаешь. Вот если бы Франц де Вааль был у нас шимпанзе, да, я мог бы признать. Я признал бы, понимаете, для меня это не смертельно. Я признал бы, что животные тоже обладают мышлением, конечно. Но вы не предлагаете мне обратиться к ученым трудам того или иного уважаемого шимпанзе или той или иной почтенной собаки. Вы предлагаете мне обратиться к трудам Франца де Вааля, который несомненный человек. Екатерина, когда моя кошка родила, она стала считать своих котят ценностью больше, чем я. Следовательно, котята ценнее, чем я. Логика. Простите, а почему вы решили, что кошка чего бы то ни было считает? Вот если бы вы могли вступить в кошку с кошкой в беседу и услышать от нее, что вот у кошки есть система ценностей. Кошка считает, что в ее глазах ценно, там, не знаю, этот вискас ценен, ценна возможность погулять, еще что-нибудь, тепло ценно. И вот также ценны котята, она вам об этом скажет. Кошка, она не вступает с вами в беседы. Ну, если вступает, то, я думаю, вы произведете огромный фурор и соберете немалые средства, выступая с этой говорящей кошкой. Но я боюсь, что она не является говорящей, и говорить о каких-то наличиях у нее ценностей не приходится. Так, каким образом нравственность человека доказывает существование Бога, если нравственными могут быть и атеисты? Так нет, атеисты могут быть нравственными. Аргумент не состоит в том, что все атеисты непременно безнравственные. Нет, конечно, не говорим мы этого, и Библия так не говорит. Библия отмечает добрые поступки людей, которые не принадлежат к Божьему народу. Говорится о том, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон у апостола Павла. То есть, конечно же, атеист может быть нравственным человеком, не об этом речь. Речь о том, что кто такой вообще нравственный человек? Человек, который ищет добра и удаляется от зла. И когда мы об этом говорим, когда мы говорим о добре и зле, мы неизбежно ставим вопрос о том, что добро и зло существуют реально. Это значит, есть некий источник добра и зла, который находится не в обществе, не в мире людей, некий надчеловеческий источник. Ну, у нас есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав.
Да, Станислав.
Я коротко. Ну вот вы в вашем комментарии прозвучало на мой вопрос, что вы хотите говорить на языке философии, рассуждая о мышлении и свободе воли. Вот я произношу слово «эмерджентизм». Это философский термин. Но вы, так сказать, вас он не устраивает. Вам, как говорится, не угодишь. Второе. Значит, ну, мышление, на самом деле, порождение не только головного мозга. В этом участвует, вообще говоря, вся Вселенная. Это называется глобальный интеракционизм. Вот вам еще один философский термин. И последнее. Ну, вот вы сказали, что, по вашему мнению, значит, свобода воли – это непосредственное переживание. Ну, к сожалению, у меня плохие новости. Свобода воли – это ваша ретроспективная оценка, а никакое не непосредственное переживание. Такие дела.
Ну, смотрите, если... Да, есть попытка замаскировать проблему, произнося слова типа эмерджентизм, глобальный интеракционизм. Это, конечно, звучит все очень хорошо и так немножко заплетает язык, но что это меняет? Проблему-то это не решает абсолютно никак. Если материализм верен, то любое событие в материальной вселенной определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это материализм. Как только мы допускаем какую-то другую причинность, мы уже выходим за рамки материализма. Если материализм верен, любые ваши акты мышления и воли определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Что касается того, понимаете, да, есть идея, что свободная воля, она иллюзорна в том плане, что процесс, который на самом деле имеет чисто природные основания, то есть вот именно этот природный процесс, который происходит по законам природы и не может происходить иначе, он приводит вас к тому или иному решению, потом вы на него оглядываетесь, и вы его опознаете как свое. Вы считаете, что это вы, что это ваша личность. На самом деле это вот этот безличный процесс в коре вашего головного мозга. Но это неизбежно нас приводит как раз к отрицанию свободной воли и мышления. Потому что, когда вы мне говорите, рассмотрите такие-то аргументы, примите их во внимание, сделайте из них выводы, к кому вы обращаетесь? К физико-химическому процессу, который происходит в коре моего головного мозга по неизменным законам природы и не может происходить иначе? Но, простите, какой смысл обращаться с увещеваниями к природным процессам? Это опять уже, знаете, хороший пример, который, возможно, всем уже поднадоел. Там вот это «брюква, при! Брюква, ты можешь!» Это природный процесс. К нему бессмысленно обращаться с призывами. И когда мы обращаемся друг к другу с увещеваниями, аргументами, призывами, доводами, мы неизбежно исходим из того, что мы являемся свободными мыслящими существами, и наши, так сказать, ментальные события, наши мысли, акты воли не могут быть сведены к электрохимическим процессам в коре нашего головного мозга. Более того, понимаете, вот когда мы... понимаете, вот эта концепция ретроспективного оглядывания на собственную свободную волю, она внутренне противоречива. Кто оглядывается-то? Если материализм верен, то сам акт оглядывания неизбежно является результатом электрохимических процессов. Даже сам акт оглядывания и сам акт опознания чего-то в качестве акта свободной воли является проявлением химических процессов. И это значит, что мы абсолютно не можем ему доверять. У нас просто не остается некой личности, которая могла бы этот процесс оценивать. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей Львович.
Да-да.
Да, это Роман. Ну вот давно мы с вами не общались, но я слышал всю ту же демагогию. Вот вы говорите, что когда мы обращаемся к аргументами, к капусте, значит, мы не можем, значит, обращаться с аргументами к капусте, да? Вот, но чего вы взяли, что аргументы – это не материальное что-то? Вот мне этого непонятно, это вообще непонятно.
Хорошо, хороший вопрос. С того, что аргументы не предполагают некую материальную причинность, понимаете? Вот есть материальная причинность. Эта материальная причинность, она детерминирована предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Эта материальная причинность, она у нас может быть просчитана согласно этим законам природы. И есть ментальная причинность. Выводы, которые делаются из аргументов. И вот материальный процесс, который у вас происходит в коре вашего головного мозга, он никак не соотносится именно с вот этой ментальной причинностью. Потому что каким образом этот процесс, который является внеличностным, внеразумным, вненравственным, мог бы приводить к вот этой логической причинности? У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это опять я. Угу. Аргументы предполагают материальную причинность. С чего вы взяли, что они ее не предполагают? Я не понимаю. Это просто ваши слова.
Ну, смотрите, вот 40 секунд осталось. Есть причинность разного порядка. Допустим, Вася раскраснелся, потому что жарко. Или Вася раскраснелся, потому что он разгневался, прочитал какое-то сообщение и разгневался. Это два разных типа причинности, понимаете? Сообщение само по себе не может ничего разогреть. Это Вася должен его прочитать, понять, сделать из него выводы, на него там обидеться и разгневаться. Но я боюсь, что наше время уже подходит к концу. Мы продолжим, конечно, об этом говорить. А пока спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам хорошего.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».